Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Последние годы за глухим информационным занавесом эта подозрительно спокойная республика превратилась в без пяти минут Киргизию. Преемнику Рахимова можно искренне посочувствовать. Этому человеку придется столкнуться с таким количеством политических, социальных, религиозных противоречий, которые трудно будет распутать без кровопролития. Этот туго завязанный узел – результат политической стратегии клана Рахимова превратить регион в бомбу, единственный предохранитель от которой находится в своих руках. Вот такой крайне тревожный вывод о положении дел в Башкирии сделал специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Владимир Антипин. Владимир, здравствуйте. Владимир сегодня у нас в гостях. Его материал с весьма выразительным заголовком «Уфа замедленного действия» появится в журнале в самые ближайшие дни, а у наших слушателей уже сегодня есть возможность познакомиться с наблюдениями Владимира. В программе также принимает участие независимый журналист из Уфы, дипломант премии имени Андрея Сахарова «Журналистика как поступок» Сергей Орлов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей написал также много тревожных, серьезных аналитических и расследовательских материалов о ситуации в Башкирии. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему режим Рахимова сумел продержаться столько лет? Почему с ним мирилась кремлевская власть все эти годы? Ваши версии мы принимаем на номер пейджера 660-1046. СМС присылается на номер +7 903 743 2801. 8-800-200-22-12 – это телефон прямого эфира, который мы включаем во второй части нашей программы. И уважаемые коллеги, я начну именно с этого имиджа благополучной, спокойной республики. Володя, вы несколько раз в своем материале употребляли эти слова, как бы на контрасте, да, что вот на самом деле в этом тихом омуте вот что водится. Что водится, об этом мы еще поговорим. А как удалось, казалось бы, в такой информационно раскованной стране, как Россия, в общем-то, где есть интернет, где есть независимые газеты, тем не менее, будем на этом настаивать, как удалось Башкирии сохранять вот такой имидж все эти годы, что в Багдаде все спокойно, в Уфе все спокойно. Как?
Да, на самом деле очень просто. Независимых журналистов практически в Башкирии нет. Вот, наверное, Сергей один из немногих. Ну, поэтому вот вопрос лучше, наверное, адресовать ему. Но вот за все время, которое я был в Башкирии, смотреть местное телевидение, читать местные газеты, это такое чувство, что на самом деле где-то в 73-м году в Советском Союзе.
Даже сейчас.
Даже сейчас. Все хорошо, прекрасные маркизы и так далее. Причем на местном телевидении очень сильно любят критиковать сюжеты о Башкирии, которые выходят в последнее время в эфире центральных каналов. То есть просто берут этот сюжет, показывают и разбавляет его своими же видеокомментариями своих людей.
Угу. Серия, вот всё опять не Москва. Так, ребята.
Да, Москва опять соврала вот в этом, вот в этом, вот в этом и вот в этом. Смотрится очень смешно, на самом деле.
Травят нашего брата Рахимова, нашего отца и так далее.
Отца всех башкир.
Сергей, вот, пожалуйста, это ответ Владимира, что из самой республики не проникает информация в Москву, вот поэтому и ощущение у всех, что там все спокойно. Вы как бы ответили на этот вопрос, почему Башкирии удавалось создавать образ такой стабильной республики все эти годы?
Ну, тяжеловес Рахимов, на самом деле, которого здесь некоторые пытаются называть отцом Башкортостана, на самом деле, на мой взгляд, является сыном Башкортостана, которого мы накачали своим терпением. Вот. Оппозиция крайне слаба, более сильна в интернете. Поэтому, если говорить об аналогиях, я бы сравнил скорее не с Киргизией, а с Ингушетией. Башкирия с Киргизией действительно схожи в неприятии наследников бывших президентов, в резком неприятии. У обоих проблемы с законом, что у Рахима, что у Урала Рахимова, что у Максима Бакиева. Оба они скрываются за границей. Копиями также выглядят официальные президентские резиденции Рахимова и Бакиева. На этом совпадения, пожалуй, заканчиваются. Аналогия с Башкирией, с Ингушетией, где смена главы республики произошла по воле Москвы, без всяких революций, более верна. Оппозиция в обеих республиках оказалась сильна только в интернете. В Уфе прославился сайт «Уфагуб» примерно так же, как в Ингушетии «Орг на родине». Дальше опять разночтение. Защищать наследие Зязикова прибыл гвардии полковник Евкуров, а к нам в аналогичном случае прислали из Москвы Рустема Хамитова, внешностью и манерами похожего более на ученого ботаника. Что из этого выйдет, посмотрим.
Понятно. Я приведу еще одну аналогию. Если уж вы сразу заговорили о том, почему Владимир назвал свой материал, там, сравнивать с Киргизией, то один абзац сразу дам из его материала, чтобы было понятно, чтобы у нас был полный перечень уже этих аналогий. В Аскинском районе Башкирии, по данным властей, в основном проживают башкиры. Но говорят они по-татарски. Уже в Уфе нам объяснили, что республиканские чиновники считают их не настоящими башкирами. Почти как в Киргизии, где северные киргизы считают своих южных собратьев как бы не совсем полноценными. И наоборот, параллель с происходящим в Киргизии в дальнейшем будет только усиливаться. Правильно я понимаю, Владимир, что это только один из вот таких. Какие у вас еще вы бы привели дальше параллели с Киргизией?
Да, самая простая параллель, то есть Рахимов все эти 20 лет делал ставку только на так называемых южных, юго-восточных башкир, то есть откуда он родом. То есть это так же, как Бакиев в Киргизии сделал ставку на свой южный клан, всех оттуда дергал, назначал на руководящие должности, упирался только на них. Угу. Здесь один в один ситуация полностью.
Один в один. И для того, чтобы не то чтобы закрыть, но вот завершить, может быть, тему того, почему удавалось Башкирии сохранять этот блистательный облик, я приведу один пример из центральной прессы. Он мне показался очень смешным. Я совершенно случайно наткнулась на российскую газету, посмотрела материалы о Башкирии в российской газете последних двух месяцев. Почему наткнулась? Потому что именно Владимир Антипин в своем материале сказал, что вот российская газета взялась за Башкирию. И вдруг я с изумлением вижу перечень материалов о Башкирии крайне благополучных. Вот я вам просто приведу примеры. 11 июня Республика Башкортостан из первых уст. Материал называется «Слагаемые оптимизма». Это российская газета. «Грамотная экономическая стратегия позволяет республике добиваться стабильных социальных показателей». И дальше идет праздничное интервью с Муртазой Губайдуловичем Рахимовым. Даже признаков нет того, что этот человек когда-нибудь оставит свой пост. «Обозначьте, говорят ему, пожалуйста, ключевые показатели развития республики». Он говорит, по оценке Минрегиона, республика находится в числе регионов, где антикризисные меры реализуются наиболее успешно. Дальше огромное количество достижений. Естественно, никакой критической реакции со стороны журналиста, задающего вопросы, это не получает. Вопрос. Что для вас означает понятие межнациональное содружество? Ответ. Все, кто к нам приезжают, отмечают в Башкортостане, царят дружелюбие, терпимость и уважение друг к другу, готовность к диалогу, взаимообогащению культур. Володя уже Антипин улыбается, потому что весь его материал как раз посвящен тому, к чему привел национализм, политика национализма. Здесь тоже никаких комментариев со стороны журналиста, все принимается за чистую монету. Наконец, Рахимов заявляет, на днях мне на глаза попалась газетная статья, в которой были опубликованы результаты соцопросов о том, каков же уровень оптимизма в российских городах. Так вот, жители Уфы находятся на 4-м месте по уровню оптимизма после Москвы, Петербурга и Тюмени. Вот я поздравляю, во-первых, жителей Москвы, Петербурга и Тюмени, которые самые большие оптимизмы. Уфа на 4-м месте. И дальше он рассказывает, что в 2008 году полностью довольных жизнью уфимцев было 66%. В 2009 году их число увеличилось до 70%. А сейчас, внимание, Сергея Орлова из Уфы, количество довольных жизнью уфимцев составило уже 79%. Вообще, за последние 20 лет Башкортостан совершил колоссальный рывок в своем развитии. Все это интервью публикуется за несколько буквально уже дней до его отставки. Следующий материал проверено кризисом в российской газете. Выбранная Нефтекамским автозаводом стратегия развития производства подтвердила свою жизнеспособность. Следующий материал. Призыв Салавата. Праздник в Башкирии. Опять же цитируется Рахимов, что Салават стал символом патриотизма, верности, дружбы народов разных национальностей. И вдруг, как вот действительно, ну просто обухом по голове, 30 июня российская газета публикует материал, который называется «Башкирский парадокс». после всего этого замечательного праздника жизни, который царит в Башкирии, нам рассказывают, что Республика Башкортостан обещает стать ареной крупнейших коррупционных скандалов, связанных с государственной собственностью. Нам говорится, что идейным вдохновителем схем отъема средств у государства был Раиль Сарбаев, правая рука Муртазы Рахимова. Нам заявляют, что башкирские власти, а значит и семья в кавычках, считают своей собственностью все, что расположено на территории республики, что они загребли к себе то, пятое, двадцатое, десятое в свои руки. Вот вам пример, как в одну минуту в одном номере российской газеты все перевернулось, и эта благополучная республика стала вот этим вот очагом коррупции. Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свободы». Обсуждаем ситуацию в Башкирии, которая сложилась сейчас после ухода Муртазы Рахимова. С нами Владимир Антипин, русский репортер. С нами независимый журналист из Уфы Сергей Орлов. И, Владимир, вот я привела в список материалов в одной только газете за один только месяц. Как вы считаете, эта отмашка была... И, кстати говоря, вот то, что вы говорили, идет борьба с материалами центрального телевидения в самой Башкирии, они ведь тоже появились только в последнее время. Это дана была, видимо, отмашка. Готовить отставку Рахимова,
да?
Центральной прессе.
Да? Да.
По-другому не объяснить.
Да? То есть,
что прозрели так... журналисты,
да,
как-то.
Нет, конечно, никто никаким образом не прозрел, ничего прочего. Команда подготовить общественное мнение к отставке Муртазы Губайдуловича Рахимова.
Сергей, у вас там сложилось такое же ощущение в Башкирии, что вот тихо молчали, и вдруг здрасте, глаза открылись.
Да, если вы посмотрели российскую газету год назад, июньский номер, вы были не менее удивлены. Ситуация почти аналогичная. Тогда, помните, был выпад некоторой Муртазы Рахимова по поводу...
«Единой России».
Да.
И вот он критиковал... Давайте напомним слушателям. Он раскритиковал руководство «Единой России» вот за этот адамбрям, за отсутствие идеи. В общем, такой был, ну, я даже не знаю, как сказать, модернизационный выпад.
Да, для феодала особенно.
Да.
Вот, какую репутацию имеет Рахимов. Так вот, буквально через пару дней вышел номер, по-моему, за 12 июня или 9 июня, я сейчас не помню точно. И такая же разгромная статья была, примерно как вот в этот раз. Вот, и приезжает через пару дней, внимание, да, как бы сейчас самое интересное, зам руководителя администрации, знаменитый Владислав Сурков, и говорит под микрофоны и телекамеры, что в Башкирии является примером, значит, для остальных регионов, слажена такая модель развития оптимальная, вот только брать примеры и все. Вот такие зигзаги, значит, они как бы не редкость, а скорее всего, как сказать, правило в отношениях Москвы и Уфы.
Да, все-таки, чтобы какие бы выборки он себе не позволял, за него продолжали держаться. Тем не менее, там немножечко наказывают, какой-то материал дают, а потом, тем не менее, гладят по голове. Нужен.
Ну, да, именно так. Я, например, связываю то выступление против «Единой России», якобы, да, «Единой России», с тем, что сын Муртазы Рахимова долгое время был невыездным. И после этого выступления и приезда Суркова он вскоре покинул пределы Российской Федерации. Сейчас, по мнению многих изданий, проживает в Австрии.
То есть что-то удалось сдвинуть.
Не просто так это
не
было.
Не просто так. Понятно. И теперь я бы хотела вот, ну, перейти к главной теме нашего разговора. Это очень серьезная тема. Это совершенно неожиданный поворот событий. Я напомню нашим слушателям, что в нашем эфире был зам главного редактора журнала «Русский репортер», который сказал, что мы в редакции были потрясены тем материалом, который привез Владимир Антипин. Вроде бы мы уже все знали про режим, про Рахимова, но никакого такого сюрприза не возникло бы для нас. нас, если бы он какой-нибудь очередной коррупционный скандал привез. Но он привез материал, в котором говорится о том, что Муртаза Рахимов толкал республику, толкал, по крайней мере, русскую часть населения республики к ваххабизму вот этой своей национальной политикой. Володь, расскажи, я впервые прочитала все, что вы пишете, все ситуации, все случаи, всю статистику. Я впервые читаю, действительно, об этом не говорилось. Об этом в русской прессе никто не писал.
Вот в Аскинском районе, где сейчас спецоперация по поимке тех боевиков идет и журналистов, вообще были мы единственные. Туда ни уфимские не приезжали, ни тем более московские. Район блокирован со стороны Пермского края, со стороны Свердловской области. Там натуральная войсковая операция проводится. С территории Башкирии тишина, покой и благоденствие.
То есть вот там Ингушетия уже в чистом виде?
В чистом виде, в полнейшем. Народ настроен категорически против товарища Рахимова.
И почему, что и как? Как это получилось, что люди пошли вот в боевики?
Ситуация была примерно следующая. Если, вот, грубо говоря, меня регулярно заставлять изучать башкирский язык, насильно заставлять, который мне не нужен, если бы это было добровольно, другое дело. Если я конкретно ограничен в своей карьерном росте, то есть я точно знаю, так как я являюсь русским, я выше вот этой ступеньки не подумаюсь, что мне остается делать. А тут появляются замечательные ваххабиты, которые толкают одну основную мысль. Аллаху неважно, какой ты национальности. Все, в том же самом Аскинском районе за год количество мусульман среди русских 8 раз выросло. Это о чем-то говорит.
Вы говорите о том, что, ну, вы очень серьезные вещи говорите. Мы сейчас об истоках вот всей этой ситуации. Вы пишете, что Рахимов опирается исключительно на башкир, причем не на всех, только на своих земляков с юга, вам объясняли эксперты. И подачками и должностями купил свой народ и превратил его в народ-паразит. То есть это действительно повод для того, чтобы те, кто почувствовал себя ущемленными, вот шли, вот так вот себя вели.
Вот то, что касается, например, татар, которые в республике вторая по численности национальность. По результатам последней переписи количество проживающих в Башкирии татар уменьшилось там на 10, по-моему, 12%. Именно на это же количество процентов увеличилось количество башкир. То есть татар просто записывают башкирами.
Угу.
Все. То есть заказ заставляет отказаться от своих корней, от своей национальности, и теперь ты башкир.
Но ему так удобнее самому, он соглашается с этим, потому удобнее. Что его карьера тогда, только тогда может иметь какую-то перспективу. Так получается.
Ну, те, которым нужна карьера, соглашаются добровольно, остальных насильных никто ни о чем не спрашивает.
Сергей Орлов, пожалуйста, ваше мнение о национальной политике Муртазы Рахимова, то, что пишет Владимир, действительно уже страшные вещи просто.
Это я очень жалею, что не встретился в Уфе с Владимиром.
Да, жалко.
Потому что я тоже считаю, Уфа и Башкирия в целом это... Башкирия, в целом, будем говорить о регионе, это мина замедленного действия, потому что именно в национальном вопросе. А как историк, написавший, как человек, написавший две исторические работы, вышедшие под грифом Академии наук соседней республики, потому что здесь они просто не могли выйти, и здесь они запрещенные к продаже, у меня тираж лежит, вот, я могу сказать про корни этого явления. Дело в том, что Башкирия, как республика, как регион, национальный государственный субъект федерации, была создана в 19 году, причем в марте месяце, можете себе представить, это в разгар гражданской войны, когда переманивает Ленин, обещая республику, значит, Колчак биться до конца, ну, позиция Колчака до конца биться, значит, с большевиками, а вопрос устройства это второстепенный. Ленин же идет как политик и выигрывает, если поэтому. А дело в том, что он обещает башкирам республику и соглашается, подписывая на те границы, которые они имели, которые они не представили. И Башкирия была первоначально создана в горных районах. Она представляла собой гораздо меньший регион с преимущественно компактным населением башкир. Вот то, что хотели националисты, скажем так, 19-го года, они от Ленина получили. Вот до мельчайших деталей границы, точь в точь, абсолютно. А потом происходит следующее. Заканчивается война, и этот регион не может существовать. Ни одного города, ни дорог железных, ни водных магистралей, фактически никакой инфраструктуры. То есть это была, ну, знаете, такая агитка. Красная Башкирия, ее восхваливал еще и Горький, и газеты трубили. Вот, смотрите, мы, значит, Ленин получил титул освободителя угнетенного народа. Вот, и что происходит дальше? Не зная, что с ней делать, а она буквально, там начался голод 21-22 года знаменитый, ее присоединяют к Уфимской губернии, которая была, ну, цельным организмом уже давно, с 19 века созданным. И башкиры, то есть не зная, как это подать, Нельзя же было ее как бы ликвидировать. Ликвидирует Уфимскую губернию, называя Башкирию, вот этот присоединенный всю территорию. И это называется официально расширением границ, понимаете?
Угу.
Вот таким образом титульный народ оказался при своих 20% как бы хозяином большой территории. И вот искусственная вот эта государственность, которая педалировала с Рахимовым, конечно, сейчас вот зашла в тупик и раздражает очень многих. Как-то в советское время все это гасилось, а вот сейчас мы подходим к такому моменту времени, что, наверное, может быть дойти и до какого-то взрыва, и до референдума, нужна ли такая республика.
А вот вы считаете все-таки, вот мы говорим сейчас о том, что он создал государство в государстве, по сути, да? Вы считаете, это была главная причина того, что его все-таки сейчас убирают? Но ведь терпели это государство в государстве сколько лет? 17 лет, это же все спокойно спускалось, значит, выгоден был? Почему сейчас вдруг это стало раздражать?
Он и сейчас выгоден, просто там физически начали стрелять и взрывать.
Поэтому это причина.
Это причина, так бы он еще сидел.
А вы, Сергей, что считаете? Почему сейчас все-таки с ним решили расстаться вот в эту минуту?
Ну, все-таки времена меняются, и эти тяжеловесы, играющие, знаете, надувными мышцами, то есть те общественные организации, которые тут якобы являются сторонниками Муртазы Рахимова и действующего строя, башкирский национальный, они в меньшинстве находятся, они набирают при голосованиях в интернете, да, которое, возможно, в свободном, ну, 20% может быть своих сторонников. Вот. И в купе, да, вот с теми явлениями, которые назвал Владимир, то есть, ну, мы пришли, как сказать, к тупику такому, который надо было как-то решать.
Понятно. Я вот предлагаю послушать сейчас сообщения, которые пришли на пейджер. Напомню, что вопрос мы вам задаем: почему столько лет удавалось продержаться режиму Рахимова? Режим Рахимова продержал 17 лет, он был верен, потому что он был верен Кремлю, пишет наш слушатель. Спустя несколько лет Башкирию уведет за собой мусульманский мир. Мы это во второй части подробнее обсудим, уведет или не уведет и насколько уведет. Режим Рахимова продержался так долго, потому же, почему держится режим в Чечне, режим в России, потому что они поддерживают одни и те же ценности, коррупцию, личную власть и личное обогащение, это мнение Розы. Потому что мало кто знает башкирский язык, трудно разобраться, что там делается, это мнение Сергея Митрофанова из Москвы. Что вы смеетесь, Владимир?
Ну, если русские татарские школьники с 1-2 класса учат башкирский язык, вот вряд ли бы я сказал, что они там его не понимают.
Угу.
Даже я, вот у меня мать татарка, даже я понимаю башкирский язык, ничего сложного там
нет. Ничего нет сложного. Лукашенко водил за нос наших умников больше 10 лет, Рахимов наш Лукашенко. Наверное, все-таки потому, пишут наши слушатели Майоровы, что башкиры полностью находятся под Единой Россией, силовиками и чекистами. Люди мыслящие давно уехали, и хотя республика не богатая, Кремлю и Белому дому отстегивали столько, сколько нужно. Наблюдение за ситуацией в Башкирии вызывает двойственные чувства. С одной стороны, нельзя не поддержать борьбу башкир за независимость. С другой, бывшие и будущие президенты должны знать, что только с опорой на народ Башкирии обретет независимость. Не нужно президентам противопоставлять себя народу, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В центре Москвы возле здания Генпрокуратуры задержаны четверо участников несанкционированной акции в поддержку уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, критиковавшего действия милиции, которая 31 мая разогнала митинг на Триумфальной площади. Подмосковные экологи готовят обращение в адрес французской компании «Винси» с просьбой отказаться от участия в проекте строительства платной автотрассы «Москва-Петербург» через Химкинский лес. Об этом сообщила Радио «Свобода» лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Южной Осетии сегодня день траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Власти Афганистана хотели бы большей самостоятельности в обеспечении безопасности в стране и большего контроля за средствами международной финансовой помощи, заявил афганский президент Хамид Карзай на проходящей в Кабуле конференции по Афганистану. На Украину сегодня прибывает с 8-дневным визитом патриарх Московский всея Руси Кирилл. В пятницу он встретится с президентом Украины Виктором Януковичем. В Грузии Государственная конституционная комиссия в понедельник утвердила проект новой конституции. В нем предусмотрено, в частности, значительно усилить роль и полномочия премьер-министра страны. В Сингапуре освобожден под залог британский журналист Алан Шедрейк, арестованный 2 днями ранее. Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту, в которой выражает недовольство в связи с задержанием в Либерии российского летчика Константина Ярошенко. В Москве из-за продолжительной жары температура воздуха в метро превышает 30 градусов при санитарной норме в 28.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Владимир Антипин, специальный корреспондент журнала «Русский репортер», который побывал в Башкирии, сделал очень тревожные выводы. «Уфа замедленного действия» – это название его материала, который вот-вот появится в издании. С вами на связи Сергей Орлов, журналист из Уфы, дипломант премии имени Андрея Сахарова, журналист «Как поступок». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему так долго терпели клан Рахимова в Кремле, хотя все знали про него прекрасно, и почему сейчас решили все-таки расстаться с Муртазой своим ненаглядным? Ваши ответы принимаем на номер пейджера 660-1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. В первой части программы я хотела бы вам объявить, но не успела, что мало того, что к Михаилу Соколову придут сегодня Евгений Гантмахер и также еще второй гость, вот, по-моему, даже Леонид Рошаль придет к нему, и обсудят они страховую медицину, обязательное медицинское страхование, так сейчас еще вот тот же Соколов сидит в интернете, отвечает на ваши письма по этому поводу, можете с ним напрямую в режиме онлайн пообщаться. Итак, мы продолжаем наш разговор. Я еще прочитаю в начале сообщение, которое пришло от Дмитрия. Белорусы, украинцы, татары, башкиры, мордва. Нельзя было единую страну делить на национальной территории. Спасибо Ленину за дележку. Между прочим, Сталин был категорически против этого. Видимо, предвидя национальную грызню и развал Единой России в будущем, что и произошло. Дмитрий, ну еще не произошло. Не надо так вот уж говорить, что произошло. Нет, пока держимся. Пока держится Российская Федерация. Хочу поговорить сейчас на тему вот этой вот исламизации республики, которую задал один из наших слушателей. И начну я с разговора об очень серьезном материале нашего гостя Сергея Орлова. Этот материал назывался... О, Сергей, напомните, кстати говоря, название своего материала о мечети, о строительстве мечети. Сергей.
Да-да-да, это было год
великое,
назад.
Да, я тоже
в
себе...
июне.
Такое замечательное, ну, неважно, в общем, это было...
Воодушевление.
Да, в общем, великое воодушевление, главное, что вот я тоже хотела, такой был забавный заголовок, с великим воодушевлением якобы строил народ Башкирии самую огромную там гигантскую мечеть из всех возможных, и прочитаю вам начало материала. В Башкирии случился великий скандал. Деньги, собранные всем миром на строительство в Уфе самой большой мечети в России, оказались разворованы еще на стадии заложения фундамента. Сначала с огорожения на территории исчезла техника, потом рассосались рабочие, последним ушел сторож с собакой, и органы власти захлестнула волна жалоб от возмущенных благотворителей. Дальше интереснейшие вещи рассказывает Сергей. Во-первых, кто были главными благотворителями, во-вторых, почему башкирский народ, казалось бы, основной вкладчик в эту мечеть, не особенно-то поучаствовал в этом мероприятии. Сергей, ну, поскольку ваш материал все-таки это прошел скорее, стал известен в интернете, расскажите нашим слушателям о самом главном выводе, который вы делаете в вашей истории. Во-первых, кто был главный спонсор вот этого строительства?
Это Уральская металлургическая компания, УГМК, которые, значит, были отданы предприятия на юго-востоке республики, горнодобывающие, в аренду оперативного управления. Вот, и они в счет, согласно договору, должны были выплачивать ежегодно 150 миллионов. Как это было говорено, как бы на социальные нужды, на сохранение инфраструктуры, поддержку дорог и так далее, и так далее. Вот именно из этих денег и строилась мечеть. Ну и еще там предприятие, конечно, это главное я назвал спонсор, а еще нефтедобывающее предприятие. таким же, сказать, вместо того, чтобы направить эти деньги по адресу, да, на социальные нужды, эти деньги вот были решено вгрохать в памятник. Так ведь самое, вот вы этого не знаете, самое удивительное, вот я об этом год назад написал, я писал в прокуратуру, и все это бесполезно, и эта мечеть строится, вы не поверите. Сейчас, в данный момент, Раилем Сарбаевым, премьер-министром. Он сейчас возглавил попечительский совет и строится. Я не так давно был и наблюдал это.
Как раз я и хотела спросить, что сейчас со всем этим проектом. Кстати, не дала телефон, по-моему, прямого эфира нашим слушателям. Дала 8-800-222-12. Хорошо. Так вот, я хочу сказать, что пишется в материале, Сергей. Новая стройка прочно вошла в доклады, отчеты и послания Муртазы Рахимова как бам в речи генерального секретаря КПСС. Своим наличием и размахом она подтверждала верность курса президента, крепко взявшего в свои руки заботу о благе народа в 90-х годах прошлого века. И вот дальше... Кстати, очень интересная параллель возникает с материалом уже Владимира Антипина. Вы пишете совершенно об обратной ситуации, о том, что вот об этой новой мечети в Уфимском микрорайоне Сипайлово, которую на личные средства построил муфтий. Расскажите.
В микрорайон Сипайлово муфтий Хамза Галямов наличные средства, так как он коммерсант, торговлей занимается, построил там мечеть. Отказался платить так называемые откаты за согласование. Чиновникам городской администрации Уфы, он даже фамилиями называл, кто у него и сколько там вымогает и так далее. Он сказал, я принципиально денег давать не буду, потому что делаю Богу угодное дело. Угу. Людям помогать готов, вам взятку не дам. В итоге по несколько решений суда уже было, мечеть признана незаконным строением, ее собираются сносить.
Ну, замечательно. Вот. Да, большая любовь называется к исламу.
Да, да.
При этом, вот где-то вот опять же по... Если говорить о статистической принадлежности к исламу, к религии башкирского населения, то и Сергей Орлов пишет, что не особенно откликнулся. Сергей, вот вы написали, что такая рекламная агитационная кампания была в прессе. Мы обращаемся к жителям республики с просьбой принять посильное участие в строительстве новой соборной мечети. Сумма взносов и так далее назывались. И вы говорите о том, что... напрасно взывали к народу с этими лозунгами, потому что не так уж он религиозен, этот народ, и не так уж он рвется строить эти мечети. Правильно я вас поняла?
Нет, так ведь я еще обращаю внимание на то, что, ну, я это иронизирую, конечно, что строители упустили, строя самую большую мечеть в России в Уфе, они упустили то, что в Уфе большинство населения является русским. 50 лишним процентов. Вы можете себе представить это? То есть это памятник, получается, самому себе.
Да, и они хотят от этих людей получить взносы на строительство
мечети. Вот именно.
Послушаем Марин Николаевну из Москвы. Здравствуйте, Марина Николаевна.
Здравствуйте. Вот вы говорите, почему Рахимов так долго продержался.
Да.
Я хочу сказать, он очень мало продержался, потому что возраст помешал. Угу. А потому что сам Рахимов – это становой хребет нашей власти. Он очень устраивает нашу власть. У него высший орден нашего государства за заслуги перед Отечеством первой степени. Он очень нужен нашему государству. И вот сейчас они, конечно, увидели, что он ослаб. И поэтому вынуждены вовремя сменить его. А такие, как Рахимовы, Кадыровы, это основной хребет нашей власти.
Марина Николаевна, у меня такое мнение. Мне кажется, очень точное мнение. Да, 76 лет, уже просто пора вроде бы на покой. Вы считаете, Сергей Орлов, вот давайте нам экспертную оценку, если бы он был помоложе, продолжало бы все это устраивать Кремль, вся эта ситуация? Он помоложе, и вот сколько, 17 лет он держал все это, вот так, как он держал, и так.
Если бы это все продолжалось, то точно был бы Бишкек. Точно, потому что уже температура нагрелась, и мне кажется, мы бы дошли до этого.
То есть все-таки не возраст. Даже если бы он был помоложе, то его бы убирали просто, чтобы предотвратить вот этот второй.
Ну, вы знаете, вот сейчас череда пошла возбуждения, чего раньше никогда не было, за экстремизм в интернете, да? Уже несколько возбуждено было уголовных дел вот накануне. То есть, ну, это показатель роста напряженности. Другими способами никак невозможно с ним бороться, посредством как уголовных дел, или канализировать как-то вот эти, скажем так, протестные настроения в обществе.
Я вот, Сергей, все-таки хочу точно понять, если вот мы все вычленяем причину, почему он стал неугоден. Вот Владимир, как я понимаю, вот идею Владимира, что довел своей национальной политикой республику до того, что просто толкнул часть населения к ваххабитам, и для того, чтобы не устраивать из республики вторую, мы можем назвать это Ингушетией или Киргизией, Кремль все это решил остановить. Мы вот на этом выводе главном останавливаемся. Вы к нему присоединяетесь, что это все-таки вот такая военизированная причина?
Ну, тут все вместе, конечно, наверное, и это тоже, ну, и возраст, потому что прошла информация, что им начали уже манипулировать его окружение, то есть человек стал, ну, скажем так, не совсем подконтрольный, да?
Ага. Ага, может быть, начал уплывать из рук какая-то часть того, что принадлежит этой семье.
Он просто перестал контролировать то, что происходит в республике. Вот элементарно. У него были, так называемые, есть у него союз башкирской молодежи, у которых были военизированные лагеря. Там учили взрывному делу, рукопашному бою, историю башкирского народа и так далее. Вот эти трое боевиков, которые сейчас минировали магистральный газопровод, которые расстреляли два поста ДПС, они все выпускники этого лагеря. Только их перехватили ваххабиты.
Прекрасно.
Все. Их обучили на бюджетные деньги воевать и убивать партизанским действием, но мозги им нормально не могли прочистить. Их просто перехватили ваххабиты. Они все трое ездили работать на вахте в Новый Уренгой. Там, в мечети, им прочистили мозги, они вернулись, сожгли все фотографии. Сначала налетели, чтобы завладеть оружием на депо ДПС в Пермском крае. Одного милиционера убили, сожгли машину, забрали все оружие, которое было. После этого пошли минировать под Бирском газопровод.
Тихая Башкирия. Все. Игорь из Краснодара, здравствуйте. Ваша версия, почему так долго держался товарищ Рахимов?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые гости, у меня очень короткий вопрос к вам. Не помнит ли кто-нибудь из вас на прошлых парламентских выборах, сколько в Башкирии получило процентов «Единая Россия»?
Игорь, спасибо. Сергей, вы, может быть, помните?
Ну, это как, процентов 90.
Чего не 190? Странно просто, что 90.
Ну, это да, видимо, поосторожничали. Потому что, знаете, я вам скажу, после истории с фальшивыми выборами, этих, с фальшивыми бюллетнями, когда в декабре 2000, я был участник этого, я наблюдал эту историю, когда оппонент президента Рахимова по выборам Веремеенко окружили живой цепью эту типографию при президенте республики, президентскую типографию, в которой печатались фальшивые бюллетени. И всего-то, это открытая цифра из прессы, 800 тысяч, можете себе представить, бюллетени было нашлепано. И это дело сейчас замято. То есть, ну, кто после этого пойдет на выборы? Это все сейчас рисуют на бумаге.
Ясно. Алексей Булатов из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, я немножко запаздываю со своим, со своим словом.
Ничего.
Но в Москве с храмом происходила приблизительно такая же история, как и с мечетью Башкирии. Есть храм Христа Спасителя, а есть банк храма Христа Спасителя, вернее, был. И этот банк, в этот банк предлагалось бизнесменам московским вносить по каким-то там десяткам тысяч рублей.
Ну, так предлагалось, вы очень мягко говорите.
Письменно предлагалось, да. Это, ну, это какая-то эта история, которая, ну, да, вот несколько, 2-3 года назад была освещена в интернете.
Ну, есть, да, что-то общее в этих двух историях, конечно, есть, с учетом того, что и народ в Москве с ума не сходил, не несся вносить деньги на храм Христа Спасителя. Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День. Это продолжается, ну, традиции русские, ну, вот такие по 20 лет сидеть. Как есть такое грубое сравнение, что политикам надо менять чаще. Но у меня еще вопрос, связанный с Благовещенском. Это в Башкирии или нет? Вот как там дела?
Это
подождите,
город,
при чем здесь Благовещенск?
Ну, город, в котором ОМОН героически зачистил там местное население. Это Благовещенск, это недалеко от Уфы город.
Да, но это я понимаю, здесь связь какая-то есть с этими событиями, это же не другая история какая-то совсем.
Да, там на самом деле, если честно, все, что происходит в Башкирии, все каким-то образом друг с другом связано. Там на самом деле такой клубок всего, поэтому вот я сочувствую товарищу из Росгидро, которого туда назначили. Расстрельная должность абсолютно.
Вот, да, вот я как раз очень рада, что мы переходим к этому товарищу из Росгидро, потому что нужно понять, что это за товарищ. Я напомню, во-первых, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Ее ведет Елена Рыковцева. В гостях у вас Владимир Антипин, который только что вернулся из Башкирии и сделал там материал для журнала «Русский репортер» под названием «Уфа замедленного действия». С вами также на связи Сергей Орлов, независимый журналист из Уфы. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как получилось, что так долго держался режим Рахимова, и к таким результатам он тяжелым привел, и все никак его не меняли, и почему решили сменить? Ваши версии принимаем на номер пейджера 660-1046, СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Давайте так, перед тем, как перейти к этому новому товарищу, послушаем Анатолия из Татарстана. Здравствуйте, Анатолий, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, я вот слушаю. Я, знаете как, я жил и в Киргизии, и в Узбекистане. Везде, знаете, по России, по Советскому Союзу одинаковые президенты сидят. А этот Рахимов ничем не отличается ни от Шаймиева, ни от Кадырова, ни от путинского режима, понимаете? Страна полностью преступная. И вот эти мелкие вот такие эти царьки, они выгодны Москве, понимаете? Пока политика такая будет вестись. Вот я Медведева смотрел. Он его и наградил. За что? За какие дела? За то, что он там раскручивает межнациональные отношения, хотя как в Киргизии, чтобы было все это довести. Понимаете, да, это да. Выгодно Москве, чтобы татары с башкирами там, а татары тупые, они потому что под страхом, это все под страхом делается, и под страхом идут, записываются башкиры. Вот этим киргизам, которые недоумком, это что киргизы, что башкиры, это одно и то же. Вы на рожу эту посмотрите, Рахимова.
Ой, Анатолий, ну давайте мы таких грубых не будем слов употреблять. Роза мне сначала показалась на розу. Не будем мы использовать этих слов. Не думаю, что Москве выгоден вот конфликт, который там раздувается. Там действительно это политика национального конфликта, который проводит Рахимов, если верить материалу Владимира Антипина и наблюдениям других экспертов, между прочим. Не думаю, что Москве нужна эта внутренняя Киргизия.
Они уже получили внутреннюю Киргизию.
Они уже получили,
но не
хотят они.
Башкиры можно, националистические организации, русским нельзя. Это защитная реакция русского народа, уход в ислам в радикальный. От насильственной башкиризации, во-первых, а во-вторых, от практически официального запрета Москвы и Федерации на русские националистические организации. Пусть бы они лучше с хоругвями ходили, чем сейчас они по лесу будут бегать. Там уже перекинулось на Пермский край, на Челябинскую область. Там спецоперация войсковая по задержанию лидера башкирских боевиков вообще в Челябинске проходила, он туда убежал. Они начали расползаться. До этого в Оренбурге задерживали, шли четверо боевиков, 7 человек убили по дороге. Про это тоже мало просто кто говорит.
Просто мало. Да, но мы вообще об этом не знаем. Вот все, что происходит в этой, по этой части Башкирии, вообще ничего
не известно.
Поэтому
я считаю, что если бы до этого уровня, до такого эскалации конфликта не дошло, сидел бы сейчас Муртаза Губайдулович дальше, и на следующий срок бы был переназначен. Потому что реально он всем устраивал. Но когда в центре России начинается непонятно, не контролируя никем, вооруженные люди по территории республики, по которой проходят 3 магистральных газопровода, которых, слава богу, там 10 июля не успели рвануть, заложили взрывное устройство 5 килограммов тротила. Там бы снесло город Бирск просто до основания, а потом бы из-за отсутствия газа в Европе России выставили бы шоколадный счет.
Да. И вот новый человек пришел. Посмотрим, на что он способен, прочитая перед тем, как передать слово Сергею Орлову для комментариев об этом новом человеке. 2 сообщения. Аркадий из Москвы. Он, конечно, Рахимов был наш сукин сын, но подросли еще более наши. То есть вот это уже о новом человеке. 2 сообщение от Родиона из Германии. Ельцин развалил страну, отбросил многие регионы на десятилетия назад. Башкирия превратилась в феодальное общество. Ельцин виноват. А Рахимов стал племенным вождем. То, что сейчас стало возможным без крови его сменить, говорит о том, что Башкирия возвращается к более цивилизованному обществу. Родион из Германии связывает, наверное, свои надежды с новым, опять же, лидером республики. Сергей Орлов, расскажите нам, что за человек, можно ли с ним связывать какие-то надежды, сумеет ли он переломить вот политику этого клана, или он просто плавно вольется, впишется в этот клан, будет свой такой человек, просто новый Рахимов. Что вы думаете? Расскажите.
Ну вот я сошлюсь на что это за человек, на данные голосования в интернете на популярном уфимском сайте, независимом, называется «Уфимский журнал». Сейчас самое крупное общественное политическое издание в Башкирии. Вот такое было голосование. Значит, какая кандидатура на смену Рахимова вас устраивает? Там были Сарбаев, Хабиров и среди них Хамитов. Вот Хамитов получил 20%, а 40% проголосовало за меня не устраивают предложенные варианты. То есть более половины, нет, около половины проголосовало, что их не устраивает. То есть...
А 20% это все-таки первое место из, вот, из тех фамилий, которые...
Нет, это место второе, после Хабирова.
То есть для людей ничего не значит эта фамилия, ничего они особенно с ним не связывают.
Когда-то здесь работал, уехал в Москву, работал там. Как политик он абсолютно неизвестен и, как вот уже отмечают, не наделен, видимо, волевыми качествами характера, которые могут от него здесь потребоваться, наверняка потребуются. Вот. Конечно, Бауманский, так сказать, институт, высшее техническое заведение России, это говорит о многом, но ведь здесь, возможно, потребуется проявить себя характер в такой сложной ситуации и предсказывать, как будут развиваться события, довольно трудно, потому что народ к выбору не имеет никакого отношения. То есть была бы воля Москвы, вместо Рахимова, как я уже ранее давал комментарии, можно было поставить любого. Вместо Рахимова, кроме Хамитова, то есть, ну, какие-то там, может быть, чуть больше недовольства, чуть меньше.
Ну, это был сюрприз, когда вот эта фамилия прозвучала, или это, ну... С тем же успехом могла любая другая, как вы сказали, прозвучать. Удивились люди, что Хамитов, или нет?
Да, знаете, люди у нас все-таки дальше интернета мы не видим каких-то протестных действий. Оппозиция снизу, вариантов снизу были не предложено было никаких. Ну, никаких вообще. То есть, поэтому говорить, что люди хотят, вот только что можно исходить из голосования, а они хотят, значит, никто из предложенных их не устраивает.
Никого, а своего не предлагают?
А своего нет одновременно.
Очень интересно,
да. Ну, нету лидера.
Да.
Ну, нету лидера. Вот это одна из тех главных, я считаю, что и проблем, причин того, что Рахимов так долго просидел. Это апатия все-таки населения, как в целом по России, так и в Башкирии.
Интересно. Давайте послушаем Полину Ивановну из Москвы. Здравствуйте, Полина Ивановна.
Здравствуйте. У меня совсем другой вопрос. Я собралась ехать в монастырь Уфимской епархии, да, Село Бугабаш. И вот я хочу задать вопрос корреспонденту, не опасно ли туда ехать. Там чудотворная икона «Глаза лечит», а у меня плохо со зрением.
Ехать туда не опасно абсолютно, потому что все, кто бегает по лесам, они так же, как в Дагестане и Ингушетии, воюют с представителями власти, а не с населением. Вот это тоже очень большая опасность на самом деле.
Поезжайте и лечитесь.
Они стреляют в милиционеров и все такое. К населению они не лезут.
Владимир, вы скажите, пожалуйста, когда вы там были, естественно, до назначения, вот да, до того, как в разговорах, которые велись вокруг, кто обсуждался ли вообще, действительно ли там такая ситуация, как описывает Сергей, что никто не любезен, не угоден, оппозиция не предлагает людям, в общем, все равно, раз 40% говорят, мы не хотим никого из них, а своего не предлагают, никакого лидера нет, то все равно. Какие там звучали фамилии, когда вы были?
Веремеенко.
Веремеенко все-таки.
Да. Он бы выиграл прошлые выборы, если бы Кремль его не попросил слиться. Он бы выиграл Рахимова выборы.
Только за то, что когда-то он оппонировал, да, мы помним эту историю яркую.
Ну, даже если бы его сейчас назначили, он бы большинством населения все равно воспринимался как избранный, потому что объективно он выиграл прошлые выборы.
А Сафин?
Про Сафина ничего не слышал. Фамилия сейчас у меня из головы вылетела. Был какой-то там еще, называли фамилию бывшего ФСБшника, который сейчас, по-моему, в Совете Федерации сидит. Вот его еще называли.
Надежда из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот товарищ бросил такую реплику, что в Башкирии никто не был предложен в качестве альтернативной кандидатуры из народа, как и в России. Точно так же инертные башкирцы и россияне в целом. Так у нас отбили охоту быть инициативными. Когда нас обманывают, когда на выборах единственное место, где мы можем выразить свою волю, ложь и фальсификация. Конечно, в таких условиях дураками просто не хочется быть, которых водят за нос. Вот о чем я хочу сказать.
Угу. Спасибо, вот. Надежда. Пожалуйста, Сергей хочет прокомментировать.
Парадокс я хочу такой добавить, что при этом, что вот не предлагая своего, и такой и не появился человек, да, причем очень сильная антипатия к Рахимову, очень сильная, которая перекинулась уже и на башкир в целом. Вот такой парадокс.
Но, вы знаете, все-таки есть, я, может быть, не стала бы ставить даже просто по количественным показателям Россию и Башкирию, там, другую часть России и Башкирию на одну доску, потому что вот все-таки там по Москве за Единую Россию голосуют не 90%, а чуть поменьше. Есть у вас ощущение, вот и у вас, наверное, Володь, то есть вы уже об этом сказали, что есть ощущение, что вы перемещаетесь в эпоху, в другую, назад, когда приезжаете в Башкирию. Все-таки это не Россия современная, это уже глубже исторически.
Ну, сейчас все очень сильно и много будет зависеть от того, как поведет себя новый президент Башкирии.
Будет он вытаскивать
будет
из этой Брежневской ямы или нет?
Там вот на самом деле, сколько мы по Башкирии ездили, нас почему-то везде пытались заставить зарегистрироваться у главы там местной администрации. Типа, получите визу в Башкирии.
Да что вы?
Да, как журналист. Вот это я даже ни в течение Ингушетии такого не видел.
Сергей, вы слышали об этих штучках ваших местных чиновников?
Да нет, я как-то все-таки больше всего в Уфе, по районам не приходилось ездить.
В Уфе как раз нормально все было, вопрос не возникал. По районам было.
Угу. Да, очень интересное наблюдение. Вы сами, Сергей, ходите там на выборы голосовать, или вы не видите никакого смысла уже в этом?
Нет,
вот
нет, 90% да. Это чисто воздушные. Никто не ходит, абсолютно. Никто не ходит.
Нет, это смотрите, 90% это результат. А вот количество посетивших участки какое там пишут?
Ну, нет данных таких у нас. Я вот вам говорю, что после тех выборов, про которые, значит, стало, это большой скандал был с фальшивыми бюллетенями. Мне кажется, что выборы в Башкирии тут не верит никто. И верить этим цифрам, которые тут рисуют на бумаге, абсолютно нельзя. Никаких тут 90% нет и быть не может.
Вы считаете, что все вот эти факты о том, что ваххабиты, бандиты и так далее, вот то, что написал Владимир, вы считаете, что сознательно замалчивает пресса местная или просто не знают об этом, нет информации? И возможно ли сейчас при новом руководителе обнародовать все эти истории такого рода вот в местных СМИ? Будет ли это возможно?
Ну, опять же, я, как и почти все население, я мало знаю Хамитова и как будут развиваться события, получит ли он сильную какую-то поддержку или каких-то советников, или какую-то команду, потому что здесь, ну, просто надо быть каким-то саблезубым тигром, чтобы, значит, развернуть ситуацию в одиночку. А про вот история, которую рассказывал Владимир, я вот знаю, это был случай такой известный. В одном райцентре сгорела церковь православная. В самом середине, то есть не в деревне какой-то, а в райцентре. И 10 дней, значит, об этом писали только независимые интернет-СМИ, а официальная пресса молчала. Потом поймали бомжа и выставили его крайним. Через несколько лет, вот буквально недавно, прошла информация такая осторожная, ну так, косвенно, что там ФСБ раскрыла крупную ячейку, значит, там, Фейсбук Тахрир.
Угу.
Вот такая история.
Мы завершим на этом час прессы. Я вижу, что нужно следить за ситуацией в Башкирии и смотреть, что получается у этого нового президента.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Камни преткновения Обамы и Кэмерона. Президент США встретится с британским премьером.
Комментарии экспертов.
Профессор Маршал Голдман о новых полномочиях ФСБ.
Право автора.
Вопросы натурализации. Журналист Ольга Серебряная о Лете как о главном фигуранте политики.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.